будем.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – режиссер-документалист Андрей Грязев. Мы встретились после премьеры его фильма «Завтра» в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля. «Завтра» не имеет отношения к «Прохановской газете». Это фильм об арт-группе «Война», о ее самой знаменитой акции «Дворцовый переворот», после которой Олег Воротников и Леонид Николаев были арестованы. Фильм понравился берлинской публике и разочаровал саму группу «Война». «Входя ко мне, неси мечту, иль дьявольскую красоту, иль Бога, если сам ты Божий, а маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей», напутствовал гостя Владислав Ходосевич. Андрей Грязев разглядел в жизни войны в основном маленькую доброту. Мы увидим сцену спасения подвыпившего старика, которому стало плохо на Петербургской улице, милые домашние эпизоды, красавицу-жену Олега Воротникова и их очаровательного сына Каспера. Андрей Грязев убежден, что активисты войны – милые дети, занимающиеся безобидными шалостями. В таком подходе нет ничего злокозненного, но он стирает уникальность войны, не просто противопоставившей себя путинской системе, но и взобравшейся на самый высокий пик анархии. «Мне нравится в войне то, чего почти нет в фильме «Завтра» – ожесточение, безудержность. Лучшая акция войны, на мой вкус, не член в плену ФСБ, а курочка, мало кому понравившаяся. В этой акции, формально иллюстрирующие поведение анархиста в супермаркете, как вынести, не заплатив побольше товаров, можно разглядеть и другие, более замысловатые метафоры. Скажем, проникновение неживого в самый центр живого – болезнь, смерть. Курицу тут мог бы заменить рак. Еще две акции война проводила в супермаркетах, оскверняла храмы потребления. В Ашане вешали людей, а из седьмого континента мент в поповской рясе вывез гору продуктов. Разговор с Андреем Грязевым после берлинской премьеры фильма «Завтра» я начал с этого сюжета. «Война и деньги. Война и консюмеризм».
Андрей, я хочу сказать нашим слушателям, что я случайно застал один момент съемок. Это был неважный момент, он не вошел в фильм, но он был концептуально важный, потому что там произошла одна маленькая интересная вещь. Мы встречались в кафе в Петербурге, вы снимали встречу группы «Война» с адвокатом
Дмитрием Дзинзе. Можно сказать, отдельно Леня тогда один был.
Да, был Леня, был адвокат Дмитрий Дзинзе, и вы звонили следователю. То есть вы снимали, а они звонили и говорили со следователем по скайпу. Но я хотел сказать о другом, что мы, несмотря на то, что мы сидели в кафе, мы ничего не заказали. И сидели, и сидели, и сидели, и в конце концов нас оттуда выставили. Это очень важная для понимания группы «Война» ситуация, потому что группа «Война» уже много лет живет вне денег, живет вообще вне потребительского общества. Если появляется в кафе, то ничего не заказывает, если появляется в магазине, то берет продукты и уходит.
То
если
приходит... пустыми никто не выходит.
Да, если приходят в аптеку, то тоже берут лекарства и выходят.
А ваш фильм... в аптеке сложнее с этим.
Да, вот ваш фильм как раз начинается с этого. Вот я думаю, что, может быть, вам, как наблюдателю группы «Война», рассказать, как она существует вне потребительского общества и вне денег.
Вы хотите услышать, как они ведут себя дома?
Как это удается?
Удается так жить, я не представляю, каких психических и психологических сил нужно в себе иметь, чтобы вставать с утра с одной и той же мыслью, что от тебя все зависит. Нужно делать шаги вперед, нужно что-то менять, нужно просто что-то делать, не сидеть сложа руки. А для этого тебе нужно питаться, где-то жить. Иногда доходило до того, что неделями никто не мог ничем заниматься, я имею в виду каким-то планированием акций, еще чего-то. Просто иногда была борьба такая за существование. Все исходило из того, что были такие моменты, что жить было просто вообще негде. И искались такие варианты, когда одну ночь там, другую ночь там, а это же много вещей, это постоянно вот эти переезды, а плюс это нужно еще с этими вещами где-то зайти за продуктами по дороге. Иногда много времени терялось чисто на эту всю бытовуху. А вот когда уже находилось место спокойное, там, ну, не знаю, там, может быть, на неделю, иногда на месяц, иногда дольше, вот когда наступало это затишье в бытовом плане, тогда и начиналась вся эта движуха. Но это сравнимо с тем, что вот как, например, офисный работник, который спит на работе, встает с утра, и он опять на работе. Вот примерно так эти люди и живут.
Не случайно вы взяли для начала фильма именно эти сцены. Сначала похищение, не очень удачное лекарство в аптеке, а потом продуктов в какой-то лавочке.
На самом деле этих неудачных, так сказать, похищений вот за все время, что я с ними был, за все эти полтора года, наверное, было штуки 3 или 4 всего. 2 из них как раз есть фильмы. Просто не подумать, что это происходило изо дня в день. На самом деле это просто ничтожный процент, когда вот их якобы так ловили.
Тут надо сказать еще другую важную вещь, что группа «Война» отказывается от тех денег, которые она получает. Скажем, отказалась от денег Бэнкси в пользу политзаключенных, отказалась от денег премии «Инновация», передав ее ассоциации «Агара» тоже в поддержку политзаключенных. То есть здесь есть еще вот этот очень важный момент.
Здесь, на самом деле, такая двоякая ситуация. Мы с Олегом очень сильно спорили по поводу этого. Он утверждал, что никогда денег не берет, что было с Бэнкси, что было с инноваций. Но по поводу денег Бэнкси он абсолютно не знает, как это все происходило, потому что рулили эту ситуацию мы с Козой, он в это время был в СИЗО. И я ему всегда доказывал, что прежде чем деньги кому-то передать, их нужно сначала взять. Ну, не в физическом плане вот взять и положить себе в карман, просто у него изначально было как? Инновация. Этот приз 400 тысяч, он сразу утверждал, эти деньги не мои, это деньги политзеков. Я говорю, ну подожди, выиграла их группа, значит, деньги сначала достаются группе, а кому ты их дальше уже передаешь, политзекам, в детский дом, еще там зарываешь. И это происходит от тебя. И вот я постоянно доказывал эту связь, он, конечно, от нее открещивался, но, тем не менее, все-таки этот путь, он... как-то прослеживается. Все-таки без их разрешения деньги бы никуда не пошли.
Ну, мы сейчас говорим о философии группы «Война», которая отказывается от всех вот этих признаков консюмеризма, да, вот, обывательского образа жизни, от стабильного места обитания, от денег, от заработка, от хождения в супермаркет. И то же самое происходит на уровнях искусства, да, когда им предлагают выставиться в галерее или там поехать куда-то, быть обычными современными художниками, они категорически все эти варианты отвергают.
Вы знаете, конечно, отвергаются не все, потому что вот был в Нью-Йорке в сентябре саммит современного искусства. На саммите группу представлял я, потому что никто выехать не смог. Была достаточно большая выставка, группа отсылала туда экспонаты. Был показан ролик на 13 минут про все акции, который имел просто колоссальный успех у зрителей. Нет, они готовы идти навстречу галереям, но по большему счету так получается, что это иностранные галереи, то же самое Биеннале. Ну, потому что у нас в России понятно, что все эти галереи, они очень близко относятся к государству, к кормушке, к государственным деньгам.
Ну, это не отказ от выставления в галереи, это отказ от монетизации искусства, да, отказ от превращения искусства в товар, да, ну, показать его, безусловно, да. Да, но не продавать, вот это важно.
Группа давным-давно уже объявила, что фалос на Литейном мосту – это достояние всех. Не спрашивайте разрешения, берите, делайте, что хотите. Цитируйте, показывайте, копируйте, вставляйте абсолютно это свободно.
Это мы уже обсуждаем последнюю сцену в вашем фильме, потому что мы начали как раз со сцены в магазинах и в аптеке, а завершается хроникой вот этого фалоса на Литейном мосту. Почему фильм называется «Завтра»?
Потому что в России неизвестно, что будет завтра. Это вот все-таки, если разбирать фильм, смотреть, кто там главный герой, по сути, там главный герой является Каспер, и у всех зрителей возникает, практически у всех, возникает вопрос, а что будет с этим мальчиком? Я всегда ставлю знак «равно», и отвечаю, а что будет с самой страной завтра? То же будет и с этим мальчиком. Здесь Каспер, по сути, как раз и равняется той России. Непонятно, какая она будет, что будет меняться, но, по крайней мере, можно сказать, та Россия, которая показана в фильме, мы от нее уже ушли. Она уже не существует, она уже вот после декабрьских событий, она уже совершенно другая. И она уже меняется, что будет после марта. Будет абсолютно другая страна, про которую тоже интересно снимать какое-то другое документальное кино, которое будет уже показывать совершенно другое время.
Я скажу нашим слушателям, что там один из ключевых и драматических моментов – это разгон марша несогласных 31 марта 2011 года, да, когда Козу и Олега задержали, а ребенка в детскую больницу отправили, да, как неопознанного. Вот это очень важная сцена, и я в зале слышал, как люди охают в ужасе, да, потому что не привыкли в Берлине к такой брутальности.
Да, но по сути, вот в данный момент такого разгона уже невозможно, потому что уже, можно сказать, выходят не какие-то маргинальные люди чисто по 31 числам, а выходят уже чуть ли не по два раза в месяц. И выходит не какие там 1000-2, а выходит 100-150 тысяч.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», режиссер Андрей Грязев, рассказывает о своем фильме «Завтра» об активистах арт-группы «Война».
Вы сказали, что главный герой Каспер, я тоже точно так же воспринял, хотя он пока ничего героического не совершил, но он удивительно обаятельный ребенок. Я поясню, что Каспер – это сын Олега Воротникова и его жены Козы, и действительно он и в центре группы «Война» находится, он какое-то вот такое вот связующее звено между всеми, да?
Да, потому что очень хорошо вот в фильме получалось драматургически то, что если я строю все эти события вокруг Каспера, значит, в какой-то мере я могу и оправдываю все действия, которые делают ребята в кадре. По сути, они создают такой отдельный мир, отдельный кокон внутри вот этого всего социума. Этот кокон для своего ребенка. Свой такой отдельный закрытый мир, такая отдельная песочница, в которой переворачиваются машины, встают мосты с нарисованными фалосами. Вот вся такая продолжающаяся детская игра. Но по фильму мы видим, что абсолютно какие-то смешные вещи, абсолютно легкие, понятные, государством трактуются как такая некая форма терроризма. В этом как раз весь страх происходит. Потому что с таким посылом как раз и непонятно, что будет завтра. Мы пока не видим, общество-то меняется, но мы не видим, что меняется вся эта верхушка.
Там есть несколько замечательных сцен, ну вот то, что называется режиссерских удач. И одна из них, когда Коза и Каспер поднимаются на какой-то этаж, на стройку, да, а в это время Олег находится в тюрьме. Это кресты, да?
Нет, это СИЗО «Лебедевка».
Ага. И они перекрикиваются в этот момент, а как раз его выводят на прогулку. Как это все получилось? Как вам удалось это все снять?
Мы с Козой ходили в это СИЗО практически каждый день. Ну вот перед третьим судом, когда уже был третий суд, уже прошло 3 месяца, как они отсидели. Мы тогда с ней приехали, были ужасные погодные условия, было где-то минус 20. Мы очень сложно искали место, где мы будем с ней жить, потому что практически мы с ней остались вдвоем. И мы ходили туда утром и вечером, вот в минус 20. Ходили, вот она кричала на улице, потом ходили вот на эту стройку, потому что она была прямо напротив окон того коридора, куда его выводили. И мы хотели увидеть хоть там где-то вдалеке, что его выводят. Но постоянно мы приходили, или их уже вывели, или их в этот день из-за чего-то не выводили. Но постоянно были какие-то накладки. И вот здесь как раз так получилось, что был успех, что мы пришли, И он там гулял. Мы даже не подозревали, потому что никакой связи не было и быть не могло.
Еще одна важная сцена, смешная, когда они снимают растяжку в Петербурге 10 ноября, день российской милиции. Но мы не видим самый важный момент. То есть мы видим начало, когда они такую мачту из палок делают. Потом уже появляется эта растяжка. Даже кажется, что им не удалось это снять. А потом такая сюрреалистическая сцена, когда они проносят эту растяжку по темному ночному двору. Как ее удалось снять?
Ну, я не буду выдавать все секреты, как же она была снята, потому что все же делается для кино. Это такие монтажные приемы, когда ты смотришь, ты уже веришь, да и, ребят, ну брось, ну это все смешно, но это нереально. И вот когда зритель понимает, что это уже все нереально, и ты просто сразу вклеиваешь эту растяжку, и здесь просто самые последние скептики, они уже не понимают, как это все происходит. И, в принципе, постоянно с каждой акцией происходили такие вещи, когда ты уже понимаешь, что это все нереально что-то сделать. И когда происходит большая работа, многие люди обсуждают. Ну, абсолютно точно так же было с дворцовым переворотом. Олег всегда утверждал, что машину могут перевернуть только 20 человек. Коза сказал 4. Ну, в результате остановились на 5, но тем не менее так.
Дискуссия о том, сколько человек перевернут, как это делать, репетиции – это значительная часть фильма. Собственно, акция «Дворцовый переворот», ведь у группы «Война» великое множество акций, ну, там десяток с лишним, да, таких. И несколько репетиций акций, несколько маленьких акций. Но вы взяли именно «Дворцовый переворот» в центре. Почему именно его? Случайно или вы считаете, что это их главная акция?
Нет, в то время, когда я снимал, происходило очень много тренингов, какие-то акции получались, какие-то имели успех, какие-то даже не доводились до финала, а это же все снимается, а когда ты не видишь, что это действует, я имею в виду в плане какого-то построения истории, то ты это сразу выкидываешь и оставляешь тот костяк, на котором ты можешь рассказать какую-то историю про героев, про их жизнь, про то, что они делают, и здесь как раз «Дворцовый переворот», он имеет такой драматургический строй от начала, завязка, развязка, перипетии все, все эти СИЗО, суды, и там есть очень хороший финал. Ну, вот в этой акции произошло все.
А ваша любимая акция группы «Война»?
«Дворцовый переворот».
Там есть еще одна очень смешная мини-история, когда они жвачкой заклеивают замочную скважину в приемный Путина. Это одна из самых смешных и замечательных сцен в фильме.
Таких вещей происходило громадное множество. Все даже не вспомнишь. Я помню, был эпизод, когда просто на улице увидели около заправки человека, пристегнутого к дереву. Мы потом выяснили, что этот немножко пьяный человек, он просто забегал в магазин и там начинал все крушить. И охранник не придумал ничего лучше, как его просто вывести и поприковать к дереву. Охранник такой бог, приковавший Прометея. Вот такая история. История с этим, ну, который присутствует в фильме.
Там история со стариком,
история
которого
со стариком,
спасли.
Да. Это постоянно происходит. Ну, это очень сложно придумать, запланировать. Ты просто когда встречаешь, и ты понимаешь, что это как раз то, что нужно снимать.
Будущее группы «Война». Сейчас вот недавно мы говорили с Плуцером, который в вашем фильме не появляется, и обсуждали, какие акции делать, как вообще все это развернется. Сейчас довольно уже длительная пауза. Ну, вот если не считать вот этой новогодней акции с поджогом автозака.
Ну, с поджогом автозака я вообще не считаю это акцией. Это уже уход куда-то в сторону, и как раз здесь присутствует очень большая опасность, потому что мы видим, что акции развивались, а мост, дворцовый переворот и дальше пропасть. Если идти по нарастающей, то можно сделать вывод, что дальше группа начнет просто все ломать, крушить, взрывать, но это не шаг вперед, это шаг куда-то в сторону, в такую тупиковую ветвь. Поэтому в данный момент я наблюдаю, что они сделали вот этот неправильный шаг в тупиковую сторону с этим автозаком. Если дальше будут такие высказывания такого типа, то я не думаю, что это хорошо и для группы.
А что вы им советуете? Какая ваша идея?
Идей у меня много. В принципе, даже можно было как-то перефразировать со саму подачу вот этого поджога автозака, потому что там же строилось как? Сначала не было понятно вообще, кто это сделал, и только через несколько дней как бы на себя это взяла арт-группа «Война». Но если бы мы наблюдали немножко другую картину, например, вот так. Есть ролик на Ютубе, мы все видим, подожгли, кто это поджег. Например, Навальный пишет в своем блоге: «Ребят, автозак поджег я», а там через час Парфенов пишет: «Нет, автозак поджег я». Венедиктов пишет: «Да нет, это мы подожгли там все вместе, втроем». И вот, ну, это для меня, потому что я принимаю, что общество у нас меняется. Все как бы должны друг за друга держаться. И когда бы мы уже видели, что, оказывается, это подожгли бы, например, уже 50 человек или 100, да, допустим, ну, даже обычных простых зрителей, обычных простых людей. И только, может быть, 51-й, если бы подписалась группа «Война», вот так. Тогда бы для меня эта акция существовала. А сейчас я не вижу ничего в этом такого выдающегося. Я абсолютно не вижу там никакого скрытого послания, ни какого-то высказывания.
Общество меняется, и российский кинопрокат меняется. Выходит фильм «Ходорковский» в прокат, какие-то цензурные барьеры падают. Что с прокатом вашего фильма? Это я спрошу вас и вашего агента в Берлине Иру Карманкаус. Есть ли надежда, что фильм будет показан в России? Какая его вообще прокатная судьба?
Во-первых, мы, конечно, активно ведем переговоры с агентами по продаже. Во время этого фестиваля есть достаточно большой интерес, что из этого выходит, посмотрим. Насколько это там будет театральная судьба, пока плохо понятно, но насчет показа в России я более чем уверен, что он будет. В каком объеме? Опять-таки, другой вопрос, пока сложно понять. Не знаю, согласен ли Андрей.
Ну, интерес какой-то уже кто-то из российских прокатчиков проявлял.
Пока рано говорить, но я уверен, что фильм дойдет до российского зрителя.
Режиссер Андрей Грязев рассказывал о своем фильме «Завтра». 20 февраля появилось сообщение о том, что прокуратура добилась повторного возобновления уголовного дела о хулиганстве во время акции «Дворцовый переворот». После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» еще одна беседа, записанная в Берлине, с режиссерами Кристианом Петцельдом и Кристофом Хохойслером.